Дорогая молодежь, уже довольно поздно, и моя проповедь, она будет в заключении нашего общения, она будет состоять из двух частей. Во время перерыва молодежь поучаствует луганская. Друзья, тема, которую мне предложили братья с вами порассуждать, она звучит так: «Доклад о последнем времени» или «Рассказать вам о последнем времени». Это большая тема, я думаю, что не сможем осветить ее во всей полноте, и я думаю, что кто-то, кто ожидал эту тему, будет разочарован, потому что я не планирую говорить о чипах, штрих-кодах, я не знаю, о чем-то еще таком, о таких вещах, ну, потому что думаю, что более полезно будет осветить некие другие вопросы, касающиеся последнего времени. Когда я прочитал название темы и стал об этом размышлять, то у меня возникли вопросы. Брат, который сделал вступление, по-моему, шахтинская молодежь, он сказал, что очень часто говорят слово «последнее время». И действительно, друзья, вот у меня возникли вопросы, которые я хотел бы вам озвучить. И эти вопросы, они и у меня стоят. Думаю, что они у многих из вас возникают. И первый вопрос: что такое вообще «последнее время»? Что означает выражение «последнее время»? Для кого, второй вопрос, и для чего это время последнее? То есть последнее время, но для кого оно последнее? Для чего это последнее время? Третий вопрос, когда началось последнее время? То есть брат говорил, что 50 лет назад говорили последнее время, 100 лет назад говорили последнее время, и Иоанн пишет: дети, последнее время, 2000 лет назад, и когда же в конце концов началось это последнее время? И, конечно, следующий вопрос, когда оно закончится, это последнее время? Что будет после последнего времени? И если оно последнее, то будет ли что-нибудь после него? Ну и последний вопрос, как нам себя вести в последнее время? Друзья, эти вопросы для меня достаточно важны, может быть, кого-то они тоже интересуют, давайте мы вместе о них порассуждаем. И чтобы нам порассуждать, я хотел бы вначале прочитать текст Священного Писания из послания к евреям. Первая глава, первые два стиха. Послание к евреям, 1 глава, первые два стиха. Давайте мы прочитаем этот текст внимательно и увидим, что в этом тексте апостол, автор послания, он четко разделил время на две части: время до и время после. И вот время, которое после, оно называется последним временем. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Кстати, в Новом Завете, в синодальном русском переводе, очень часто используются синонимы. Например, последнее время, последние дни, последний час. Друзья, в греческом то же самое. И, в общем-то, это все означает более-менее одно и то же. Поэтому где-то вы встретите последнее время, где-то вы встретите последний час, где-то вы встретите последние дни. Тем не менее, это, в общем-то, примерно все одно и то же. И, друзья, мы видим с вами, что здесь, в этом стихе, апостол разделяет время на две части. Вот издревле и в последние дни. Друзья, и давайте мы немножко поговорим об этом. Переместимся нашим воображением в далекое прошлое. И мы знаем, что в далеком прошлом, когда был создан Адам и Ева, и после этого люди согрешили, то закончился некий период. Период их пребывания в раю, период радости, период, когда они не знали никаких проблем и бед. И этот период закончился, и они стали жить уже здесь, на земле. Апостол Петр называет этот период «время, когда начали умирать отцы наши». То есть время, когда смерть стала царствовать в мире и стала царствовать в человеке. Это время тоже было не очень приятным, друзья. Это время, когда в первой семье брат убивает родного брата, Каин убивает Авеля, убийство распространяется, грех множится, друзья. И через какое-то время Господь смотрит на эту землю, и Он видит, что земля чрезвычайно развратилась, и Он принимает решение выбрать из этого общества самого лучшего человека, его семейства, его сохранить, а все остальное уничтожить и начать заново. Друзья, и мы знаем, что потоп, который погубил всю землю, он пришел на эту землю, и умерли все люди, кроме восьми человек семейства Ноя. Еще один период закончился. То есть, когда мы вернемся в период райской жизни, это не было последним временем. Это время, после которого начался период жизни человека до потопа, и это было тоже не последнее время. Период закончился потопом, Господь истребил землю, и теперь начинается новый период, о котором апостол пишет в послании к евреям, говоря: «Бог многократно и многообразно, говоривший издали в пророках». Друзья, начиная с этого времени, начиная с момента, когда на земле осталось всего 8 человек, самых лучших людей того времени, друзья, начинается новый период, когда люди множатся, умножаются, Господь выбирает себе народ, избирает Авраама, от него производит народ, потом происходит целая большая история, друзья, появляется Моисей, появляется Моисей, друзья, потом появляются другие пророки, потом появляется целое множество пророков, пророки Ветхого, но Ветхого Завета малые и великие, друзья. И так пишет апостол в послании к евреям: «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле в пророках». Друзья, о чем говорили все эти пророки? У них было несколько важных сообщений людям, и, конечно, в основном они говорили о Христе. И, кроме этого, они очень возвещали, они пытались, это, друзья, очень важно, они пытались вернуть людей в богопоклонение. Они возвещали людям покаяние, они возвещали людям, чтобы они были с Богом, они проповедовали им богоприсутствие, друзья. Но мы знаем точно, что народ, весь мир, он развращался, он никаким образом не слушал пророков, они побивали их камнями, они их всячески притесняли, друзья, и мы видим, что греховное разложение царствовало, и мы видим, что когда уже последние пророки писали, то Малахия обращается к людям, говорит: «А вам, благоговеющим пред именем моим», и судя по тексту, там их было совсем мало людей. То есть грех распространялся настолько сильно, что Бог смотрит на свой народ, на свой израильский народ, и Он говорит: «Вот ваши жертвы, ваши жертвоприношения, ваше служение в храме меня не устраивает, мне это ничего не нравится». Друзья, греховное разложение, оно просто было вопиющим. К чему я все это говорю? Почему это очень важно? Потому что, друзья, пророки Ветхого Завета, они возвещали суд. То есть они говорили о том, что будет на земле суд. Вот посмотрите, друзья, когда Адам с Евой согрешили, то на землю был ниспослан суд, они покинули землю Эдема, они поселились на нашей земле, обычной земле. Когда их потомство размножилось, и когда они тоже достигли предела своего греха, то Бог посылает на землю суд в виде потопа. И потом эта идея наказания за преступление, идея суда, она прослеживается в течение всего Ветхого Завета. Вот, например, когда Аврааму Бог обещал, что он будет наследовать землю, почему он сразу его в ту землю не послал? Он говорит: чаша беззакония амореев и вот этих всех населяющих землю еще не наполнилась. Не наполнилась. И когда она наполнилась, тогда на эту землю пришел суд в виде народа Божьего. Иисус Навин изгоняет всех людей с этой земли, почти всех. Это был суд Божий вот над этими народами. Иногда люди говорят: почему Бог так жесток? Почему Он допустил, что вот эти народы, которые населяли землю обетованную, почему они были уничтожены? Да потому что они наполнили чашу беззакония. Когда они еще не наполнили чашу беззакония, Аврааму 400 лет пришлось ждать, его потомкам 400 лет Бог ждал. Ждал, он не несправедлив, да, он справедлив, и поэтому он никогда не обрушивает свой суд на людей, которые еще не до конца наполнили чашу беззакония. Друзья, дальше мы читаем Содом и Гоморра. Когда вопль Содома и Гоморра дошел до неба, то что делает Господь? Он спускается на землю, и он говорит: я пойду посмотрю, точно ли это так. Он идет в Содом и Гоморру, он убеждается в том, что там нет даже 10 праведников, там от мала до велика, все страшно развращенные. Он выводит Лота, и на эти города Содом и Гоморру, окружающие города, изливаются потоки огня и серы. Друзья, то есть идея суда, она прослеживается, когда наполняется мера беззакония, тогда на землю обрушивается суд. И вот все пророки, друзья, пророки Ветхого Завета, начиная от Моисея, заканчивая Малахией, они говорили о том, что на землю придет суд. Если вы не остановитесь на путях, то на землю придет суд. Друзья, и самое интересное, что они на путях не остановились. То есть человечество на своих путях не остановилось, и должен прийти суд. Я не буду читать эти тексты за то, чтобы нам просто экономить время. Я скажу о том, что вот есть такие тексты в Ветхом Завете, когда кто-то говорит, вот день Господень, а пророки говорят, а чего вы ждете дня Господня? Он для вас тьма, а не свет. И вот на землю должен прийти суд. И вот, друзья, у меня возникает вопрос, а пришел ли этот суд на землю или не пришел? Друзья, и я вам скажу, что 2000 лет назад на землю обрушился суд Божий. То есть земля достигла предела своего существования. Земля преисполнилась греха. Люди развратились настолько, что дальнейшая их жизнь была просто невозможна. И на землю Господь обрушивает суд. Этот суд, друзья, был очень мощный, истребляющий всю землю. И здесь возникает вопрос. Денис, о чем ты говоришь? О каком суде? Никакого суда не было. Когда мы читаем о суде, вот при потопе, то мы находим какие-то остатки этого суда, кто был в Америке, там Гранд Каньон, вот этот в Аризоне, Большой каньон великий, друзья, то там очевидно видно вот эти потоки, которые были когда-то водяные потоки, вот эти образования скалистые, это все, конечно, действие вот воды, которая была много-много тысяч лет назад, то есть вот какие-то остатки, свидетельства Божьего суда, обрушившегося на землю в виде вод потопа, до сего дня мы видим здесь на земле. Сейчас мы их можем видеть. Но я говорю о том, что 2000 лет назад по пророчеству пророков земля достигла предела своего развращения, и Бог обрушил на эту землю поток своего суда, который эту землю уничтожил бы. Если бы не одно «но». Друзья, мы знаем, что этот Божий суд излился на эту землю. Он не был отменен, он не был, как сказать, перенесен на какое-то время. Он излился. Действительно, Бог приговорил этот мир к смерти. Действительно, он свой гнев излил. Но я думаю, что вы понимаете уже очень, о чем речь. Он излился на Иисуса Христа. Здесь должна быть картинка такая красивая. Друзья, он излился на Иисуса Христа. Друзья, вот когда мы с вами читаем о Голгофе, мы должны с вами понимать, что это был суд Божий. Я иногда спрашиваю людей, даже неверующих людей, вот как вы считаете, вот если бы, ну или точнее верующих, но я имею в виду невоцерковленных людей, которые признают Иисуса Христа, они признают его как историческую личность, они даже верят в него как в Бога, но не придают этому большому значения. И я их спрашиваю иногда, как вы думаете, вот если бы Христа не было, если бы он не пришел на эту землю 2000 лет назад, как бы изменился наш мир? Вот я вас хочу спросить, как бы изменился наш мир? Иногда мне отвечают, ну знаете, наверное, в нашем мире, ну, наверное, не было бы так развито, вот, например, такое, ну, такое, знаете, служение друг другу. Ведь это христианство, оно заложило основание вот этим ценностям человеческим, когда друг друга люди любят, когда друг друга уважают. Вот если читаешь историю древнего мира, вот в Римской империи, как это было принято? Вот рождался ребенок, ребенка приносили к ногам отца и клали ему под ноги отцу. И если отец смотрел на этого ребенка, и он не нравился ему, он говорит, я его не возьму, и он не брал его на руки, то этого ребенка просто выкидывали в окошко. Его подбирали либо бродячие люди, которые потом воспитывали на свои потребности в рабы, или его съедали собаки, простите за такие вещи. Друзья, это было нормально. И когда этот вопрос поднялся в Римском Сенате, то один из сенаторов, он сказал, ну, это такой обычай, что вы хотите, не будем же менять мы обычаи, мы же не будем у отца власть забирать, он имеет право это делать. Друзья, это христианство поменяло это. Когда нам говорят о том, что вот в христианстве мы женщин унижаем, говорим, что вот наши сестры, они там дома готовят, там и должны выглядеть как-то, мы унижаем женщину, друзья, далеко нет. Христианство возвысило женщину на небывалую высоту. До христианства женщина, я прошу прощения, многоуважаемые сестры, но не иначе, как за вещь считалась женщина. То есть это ничего страшного, если вдруг она умрет, допустим, от побоев мужа там, или еще что-нибудь, друзья. Это вообще никаких проблем не было. Она даже не считалась за полноправного человека. Друзья, христианство возвысило женщину до высоты сонаследницы благодатной жизни. Христианство очень много сделало. Есть хорошая книга о том, что христианство изменило в нашем мире. И вот, например, допустим, вопрос науки даже. Вот некоторые люди сейчас, они говорят о том, что наука, она противоречит христианству. И я знаю точно, не знаю, как сейчас вот здесь у нас в России, но вот мне братья с Америки некоторые пишут, говорят, что в колледжах или в институтах есть такая проблема. Христианин приходит в институт, в колледж, а там, оказывается, большинство преподавателей атеисты, и ему трудно находиться. И есть какое-то противление между наукой и христианством. Но я вам скажу, и это точный факт, что толчком к развитию науки послужило именно христианство. И если бы не было христианства, мы до сих пор бы погрязали в мифологии, друзья. Почему христианство дало толчок к развитию науки? Потому что именно христианство демифологизировало мир. То есть раньше никакой науки не могло быть, кроме прикладной. А наука не могла существовать, потому что ну зачем изучать Луну, если Бог Луны захотел встать, встал, не захотел, не встать, не встал. Зачем изучать Луну, зачем изучать законы, когда надо было просто жертвы приносить. Зачем надо было изучать приливы и отливы, когда надо было жертву принести, чтобы Нил поднялся? А если Нил не поднимается, надо больше как-то Богу угодить. Когда христианство сказало, заявило, что никаких богов не существует, кроме единого Бога, который создал законы и по которым существуют законы, тогда наука стала развиваться. Ну, по крайней мере, то, что мы сейчас называем наукой, до этого была только прикладная наука, то есть строительство или что-то в этом плане, но не наука в теоретическом смысле слова. Итак, когда я беседую с людьми и спрашиваю, как вы считаете, что бы изменилось в этом мире, если бы Христос не пришел, то некоторые из них называют вот эти вещи. Ну, развитие науки было бы, может быть, хуже, какие-то отношения между людьми, возможно, демократия бы не... Люди бы не изобрели демократию, потому что хоть демократия не очень хорошая штука, но это все-таки тоже какое-то такое прогрессивное понимание взаимоотношений человека и так далее. Друзья, вот как вы думаете, что бы изменилось, если бы Христос не пришел? Как бы сейчас мир, какой бы сейчас мир был? Друзья, вот ответ на этот вопрос только один. Мира бы сейчас не было. То есть 2000 лет назад чаша беззакония уже настолько наполнила эту землю, что суд Божий, он излился на мир. И если бы не было Христа, то этот мир бы просто перестал существовать. Вот и все. Поэтому никакого бы мира сейчас не было. Никакого. Христос принял гнев Божий на себя. Это, друзья, это очень важно понимать. И мы читаем это в пророке Исаии. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем. Друзья, вот наказание мира, оно было на нем. Друзья, это важно понимать. Почему мы об этом говорим? Кстати, если бы у нас, мне нравится такой образ, то если бы у нас были такие духовные очки, знаете, надел на очки такие, и видишь духовный мир. Вот мы посмотрели бы сейчас, вот каждый бы из вас надел такие очки и посмотрел бы вокруг, то я думаю, что мы много что бы увидели, да, мы посмотрели бы на сестру или брата и увидели бы, что это не просто сестра или брат, который иногда вредничает, да, а это возлюбленный Господом, за которого Христос умирал, ну, как бы по-другому к нему уже относились. Мы посмотрели на лавочку, смотрим, здесь Христос сидит. Но мы же молились, да, и Христос говорит, где двое или трое, там и я посади. И посмотрели бы, Христос сидит в этих очках. И это по-другому. А вы знаете, что мы еще увидели бы, вот когда, если бы на очки это надели, мы что бы еще увидели? Написано, каждому слушающему слово, вот каждому слушающему слово, кто приходит? Приходит сатана. И хочет покинуть слово. И вот мы бы надели очки и смотрим, вот сатана идет. И мы стоп, внимательно слушаем, внимательно, так, чтобы он нас ничего не похитил. Вот, друзья, мы вообще наша жизнь бы она сильно бы изменилась, если бы мы такие очки надели на себя и посмотрели бы вокруг. Друзья, вот если бы у нас были такие очки, и мы оказались бы на Голгофе, вот там люди, которые были на Голгофе, они смотрят на Голгофе, ну, разбойников распинают. Ну, распинают двух разбойников и одного, ну, неплохого человека, даже, может быть, хорошего человека, несправедливо распяли. Ну, в общем-то, как бы плохо, друзья. Но если бы эти были очки, вот надели бы очки и посмотрели бы на Голгофе, что происходит, вы бы все увидели, я бы увидел, и те, кто там присутствует, увидели бы, друзья, страшную битву. Просто битву, когда сатана обрушивается на Христа, чтобы он согрешил, чтобы хотя бы мысли он согрешил, чтобы как человек, ни один человек не был бы свободен от греха. Мы бы увидели, как, друзья, весь гнев Божий изливается на это место. Мы бы увидели, как, друзья, просто все горы трясутся. Поэтому написано, что это день тьма, написано, что потрясутся горы, друзья. Это вот в Ветхом Завете написано именно про этот день. Для кого-то кажется, ну что такое Голгофа? Ну распяли человека, друзья, в духовном мире. Это была страшная битва. Это был не просто битва, это суд Божий был, который должен был просто разломить нашу землю на части и всех уничтожить. Друзья, и Христос вытерпел это, вынес это, друзья. Он как громоотвод эту молнию на себя принял. И таким образом мир был спасен от осуждения. У меня есть одна знакомая, она уже пожилая женщина, и она болеет тяжелым онкологическим заболеванием. В Москве живет, и я приехал ее посетить. И стали мы с ней беседовать, я ей говорю, скажите, вот, ну для нее не секрет, что она умирает, и, в общем-то, там не было нужды быть вежливым в этом вопросе. И я спросил, как вот вы воспринимаете свою болезнь? И она говорит, Денис, вы знаете, я, говорит, уже пожилая, и болезнь моя серьезная. Я давным-давно должна была уже умереть. Я каждый день воспринимаю как Божий подарок. Я утром просыпаюсь, новый день, слава Богу. Не знаю, будет завтра или нет, но сегодня новый день, я проживу его. Я воспринимаю как Божий подарок, как Божья милость. Я уже давно закончила свою жизнь. И все, что теперь, это время Божьей милости для меня. Друзья, вот примерно что-то подобное произошло в этот момент. Если бы не Христос, мир бы давно прекратил существование. Все, что теперь происходит, вот эти 2000 лет, это просто время Божьей милости. Их не должно было быть. Это то время, которое мы с вами не заслужили. Это то время, которое просто по благодати Божьей, оно сейчас существует. И это время, друзья, это последнее время. То есть, если до этого были какие-то периоды, там, Эдемский сад, потом там был период до потопа, потом после потопа, друзья, все, теперь последний период существования человечества. Это период величайшей милости Божьей к нам. В послании Петра написано, сегодня это мы слышали уже, что в последнее время явятся наглые ругатели, и там написано, что Господь не медлит исполнение обетования, но долготерпит. Друзья, вот то время, которое сейчас существует, это время долготерпения Божьего, это время Божьей милости. Павел пишет, не видишь ли, что благость Божия, вот это время благости ведет тебя к покаянию. В другом тексте написано, вот ныне день спасения, вот ныне время благоприятное. Итак, друзья, почему это время называется последним? Потому что оно действительно последнее. Оно не должно было существовать, если бы не Божья любовь, если бы не Божья милость, не Божья забота, не Божья любовь, еще раз скажу, друзья, мы бы сейчас просто не существовали, земля бы закончила свой путь 2000 лет назад, так как она наполнила беззаконие, чаша беззакония человечества уже наполнилась. Давайте сделаем несколько выводов, друзья. Итак, период, который в последнее время, это период, который начался после пришествия Иисуса Христа. Именно по этой причине уже пророки, прошу прощения, уже апостолы, они писали такие слова, дети, последнее время. Они уже писали, что последнее время, потому что действительно последнее время, оно началось именно тогда, когда Христос пришел, когда Он вознесся, когда Он умер. Вот это последнее время началось, последний период. Этот период начался благодаря пришествию Иисуса Христа. И если бы Христос не пришел, то этого времени просто бы не было. Этот период, в котором Бог открыл себя во всей полноте через Иисуса Христа, вспоминаем послание к евреям, мы читали, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле в пророках, в последние дни говорит в Сыне Своем. Друзья, это очень, очень важная мысль, я не планировал о ней долго говорить, потому что она требует огромного внимания, огромного времени, и это не тема наших рассуждений, но я хочу вам задать один вопрос. Вот смотрите, про Бога на небе говорил пророк Исаия, про Бога на небе говорил пророк Иеремия, писал Давид, писала масса других пророков, и о нем же говорит Иисус Христос. В чем разница между, вот между говорением, между вестью о Боге Исаии или других пророков? И между вестью о Боге самого Иисуса Христа. В чем разница? Друзья, разница не в том, что Иисус Христос лучше знает, что Исаия не так точно сообщил, а Христос более точно сообщил. Разница не в том, что Исаия менее понятно говорил, а Христос более понятно говорил. Разница не в этом. Разница здесь не количественная, здесь разница качественная. Исаия говорил о Боге, а Христос явил Бога. Если бы мы читали на греческом, то мы бы обнаружили, что в послании к евреям, в первом главе, там дальше написано, он является образом ипостаси его. В греческом языке, знаете, какое слово используется? Характер. То есть Христос является характером Бога. То есть, а характер в греческом – это отпечаток. То есть это то, что является сущностью Божьей. Сущностью Божьей. Однажды ко мне пришли две женщины, сейчас они уже не ходят, ну, в принципе, сейчас свидетели Иеговы не ходят, а вот они тогда пришли и говорят, можно с вами поговорить о Боге? Я говорю, да, конечно, заходите. Мы с ними сели в саду за столиком. И я им говорю, можно я вам задам один вопрос? Я говорю, вопрос будет немножко глупый, но вы уж не зайдите ко мне. Они говорят, хорошо. Я говорю, вот у меня есть трехлитровая банка с водой. И я хочу эту трехлитровую банку с водой куда-то перелить. Вот какая банка мне нужна, чтобы перелить трехлитровую банку с водой? И я говорю, у меня уже не получается долгое время, может быть, вы что-то подскажете, я пытаюсь в литровую банку перелить, а у меня не получается. Что мне сделать в этом вопросе? Они говорят, вы знаете, вам нужно использовать трехлитровую банку. Я говорю, ну подождите, ну а если я хочу в литровую, у вас не получится. Ну а если я очень хочу, все равно не получится. Вы знаете, я говорю, я с вами совершенно согласен, вот чтобы трехлитровую банку воды перелить в другую банку, надо тоже трехлитровую банку воды. Они говорят, извините, а зачем мне это спрашиваете? Я говорю, потому что в Библии написано, что в нем, во Христе, обитала вся полнота божества телесно. Как может в чем-то обитать вся полнота, и это что-то будет меньше того, в чем обитала вся полнота? Вы понимаете логику, да? Они говорят, давайте посмотрим наш перевод. Давайте посмотрим ваш перевод. Они открывают свой перевод, там написано, ибо в Иисусе Христе обитала вся полнота божественной сущности. Еще лучше, друзья, у них перевод еще лучше в этом вопросе. Я говорю, вот объясните мне, пожалуйста, как вот вся полнота Бога, Творца, поместилась в Иисуса Христа, и Он меньше, чем Бог. Ну как это? Они говорят, надо спросить наших старейшин, ушли, и до сих пор их нет. Друзья, но там по другим причинам, сейчас их гонят. Вот. Может быть, когда кончится, они придут. Друзья, я к чему все это говорю? Вот в этот период, вот смотрите, вот этот период последнего времени, это период, когда мы не слышим о Боге, а когда Бог открылся абсолютно во всей своей полноте в личности Иисуса Христа. Друзья, это потрясающий период. Это период, не было такого периода, когда люди могут познавать Бога в непосредственной близости. Я, вы, вот каждый из вас, вы можете непосредственно, не ходя в Иерусалим, не ходя на гору Горизим, помните спор между самарянами и иудеями, где поклоняться, на любом месте Бог во всей своей полноте готов открыться каждому из вас. Это потрясающий период. Друзья, здесь одна мысль, которую я вписал сюда эту мысль, но и вписал с неким страхом. Страхом быть порицаемым от некоторых братьев. Почему? Друзья, я убежден в том, что этот период – это последняя попытка быть спасенным. Или последняя возможность быть спасенным. Иногда говорят так, что ну как же так, Денис, но после того, как церковь вознесется, там же будет другой период, и там можно будет спастись, там через отрубление головы и так далее. Друзья, я не специалист в эсхатологии, то есть не являюсь специалистом о последнем времени, хотя вот проповедую об этом, да? Вот, ну, так часто бывает. То есть я не являюсь специалистом, чтобы говорить о том, что будет когда-то потом, вот эсхатологические события, но, друзья, читая Священное Писание, я склоняюсь к мысли, и я лично, это лично мое мнение, подчеркиваю, что это мое мнение, ну, потому что есть другое мнение, что я думаю, что не будет возможности спасения, никакого возможности спасения после того, как церковь будет взята. Вот, друзья, по крайней мере, кто на это рассчитывает, вы лучше на это не рассчитываете. Знаете, есть такие вот особо хитрые люди, которые говорят, я сейчас буду жить как хочу, а потом, когда я увижу, что все сбывается, ну, Христос пришел, Антихрист потом, да, там как-то такая ситуация, когда я увижу, что это точно будет, ну, 100%, здесь уже никаких вариантов нет, что я ошибаюсь, да, ну, тогда какая проблема, мне голову отрубят, а я на небе, и все, все хорошо. Друзья, вот я думаю, что это не сработает. То есть не сработает этот вариант. Я не знаю, почему не сработает, но он точно не сработает. Вот. И поэтому я убежден в том, что вот период, который есть сейчас, апостол Павел пишет, вот ныне время благоприятное, вот теперь день спасения. Друзья, вот это сейчас, это время спасения. Поэтому это последнее время, оно характеризуется тем, что это последняя возможность быть спасенным. Потом, когда это время закончится, уже я так понимаю, что этой возможности не будет, или, по крайней мере, на эту возможность не стоит рассчитывать. Не стоит рассчитывать. Я очень часто привожу такой пример. Вы знаете, друзья, Вот все люди вот на земле, в том числе и я с этим очень сильно борюсь, но у меня плохо получается, но я борюсь, и я надеюсь, что вы тоже будете бороться с этим. У каждого из нас есть такое в плоти желание, такое, знаете, вот такая мысль в плоти наша живет, что мы исключение. Вот есть такое у вас, что мы исключительные люди. Когда я был маленький, я ехал на поезде, и мне казалось, знаете, вот я еду на поезде, вот деревни какие там, корова появилась там, женщина пошла. И вот мне такое ощущение было, что вот они, эти люди, появляются, когда я проезжаю, и исчезают, когда я уезжаю. Но зачем бы они вообще существовали, если там меня нет-то как бы, да? Вот когда я был маленький, мне лет 5-6 было, я вот точно это, очень хорошо это помню ситуацию, что вот я еду на поезде, и мне даже казалось, что вот они как бы вот тут рисуются, а потом стираются. Да? Вот. Я не мог поверить, что где-то существуют какие-то люди, которые живут, у которых есть свои радости, свои проблемы, и которые ко мне никакого отношения вообще не имеют. Как бы. Это было в моем маленьком мозгу, это было вообще непонятно, но и сейчас тоже. Вот. Друзья, но я к чему сейчас говорю, что вот есть вот люди, это такие люди, они считают, что они исключение. Ну, вот, например, вот беседую с человеком, с сестрой. Типа молодежная, сестра полюбила там одного юношу. Реальная история, юноша неверующий, с Москвы, а вот сестра, значит, с наших краев. Полюбила, и я объясняю, что это очень плохо, что это, значит, не пойдет, что это массу примеров привожу, друзья, там, ну, целую энциклопедию там всяких примеров я ей привел. Она кивает головой, говорит: Денис, вы совершенно правы, совершенно правы. Все, что вы говорите, абсолютно истина. Но в конкретно моем случае исключение. Друзья, и вот эта проблема, она существует для всех. Человек читает Священное Писание и думает: да, слушай, вот тут так написано. Вот я с одной сестрой беседую и говорю: вы знаете, вот она пришла ко мне с проблемой, что она не может простить одному человеку обиду сильную. И я открываю Священное Писание и говорю: вот написано в Библии, если вы не простите, то и вам не простится. Она говорит: это совершенно верная мысль, но в конкретном моем случае, вот, там другая ситуация. Я говорю: подождите, но тут же не написано, что если вы не простите, в скобочках, кроме сестры, там скобочка закрывается, друзья, то так же не написано. Тут написано для всех, и для меня, и для вас, и даже для, ну, не буду называть имена великих братьев. Друзья, для всех это написано. Она говорит: да, я понимаю. Но, и вот, например, недавно в церкви мы рассуждали об одном вопросе, и один брат очень сильно... Ладно, друзья, про этого брата не буду говорить, а то вдруг он услышит. Вот другой пример. Значит, я пришел в паспортный стол. Нет, в Горгаз, я перепутал. В Горгаз пришел, и, значит, оказалось, там большая очередь. В Горгазе большая очередь. Это редкое явление в нашем городе. У нас вообще редко, когда очередь бывает. И тут сижу, и где-то минут, наверное, 30, по моим расчетам, сидеть. И сидим на лавочке, тут люди ходят, и спрашивают, кто последний. И тут сидит женщина, которая через какое-то время стала возмущаться тому, что кто-то заходит без очереди. Вот есть такие люди, которые, знаете, я только спросить, вот они заходят без очереди, и все. И она стала возмущаться: как это так? Почему она без очереди? Возмущалась, знаете, такого момента, пока не образовалась маленькая окошко, и она сама без очереди зашла. И вот она так сильно возмущалась, а потом сама сошла без очереди. И когда она вышла, ее спросили, там, мужчина: извините, пожалуйста, а как вы-то без очереди оказались? Она говорит: вы знаете, у меня очень серьезная ситуация. То есть вот для всех не серьезная ситуация, для нее серьезная ситуация. Друзья, вот это то бедствие, которое нас ждет. Когда, почему я сейчас говорю об исключениях, я вам сейчас расскажу. Когда я говорю об исключениях, вот сам себе об этом говорю, не кого-то осуждаю, вот сам себя осуждаю в этом, потому что у меня тоже есть это желание чувствовать себя исключительным, потому что мне очень не нравится, когда едут, например, в пробки, и все обгоняют по бокам, и я думаю, вот когда-нибудь, может быть, поставили бы полицию, чтобы штрафовал этих беззаконников, которые едут сбоку, да, но когда надоедает, сам едешь сбоку. Вот, то есть, друзья... То есть я с этим борюсь, я стараюсь никогда не ехать сбоку, потому что я думаю, что нельзя быть исключительным человеком. Так вот, знаете, какая интересная ситуация? Есть такая болезнь, называется бешенство. Вот когда собака укусила человека, бешеная собака, то в человека проникает какая-то там бацилла, и эта бацилла начинает по человеку там перемещаться, вот по его там каналам, каким-то там нервным окончаниям, и попадает в мозг. Вот если эта бацилла достигла мозга, вот если она достигла мозга, то все, человеку конец, он умрет. Умрет в страшных мучениях, умрет в страшных судорогах, светобоязнь, водобоязнь, тяжелая-тяжелая болезнь, он умирает. Поэтому, когда его покусала собака, ему надо сделать определенные уколы, прививки от бешенства. Друзья, потому что человек иначе умрет 100%. Но за всю жизнь, за всю историю медицины было 6 случаев, по-моему, 6, когда человека кусала бешеная собака, когда он заболевал бешенством, эта бацилла проникала в мозг, и человек заболевал бешенством, но выздоравливал. То есть эти люди, вот 6 человек во всем мире, это исключение из общего числа смертности после бешенства. Вот я спрашиваю человека, вот если тебя укусит бешеная собака, вот что ты подумаешь? Ты скажешь, ну есть же 6 человек, которые исключительные, они выздоровели. И я буду так, я буду 7-м. Вот было за 100 лет 6 человек, которые вот исключительные, ну я 7-й буду. Нет, так никто не думает. Все бегут в больницу, чтобы делать эти уколы. Раньше 40 уколов делали. 40 уколов раньше делали, чтобы против бешенства болезни. И все равно делали эти уколы. Сейчас там, по-моему, 3. Друзья, к чему я это говорю? На исключение, друзья, на исключение рассчитывать не надо. Нам кажется, что мы исключительные, а мы с вами самые обыкновенные, как это ни прискорбно звучит. Но это последняя возможность быть спасенным. Кто-то скажет, а может быть, будет исключение. Ну, может быть, и будут. Но не мы с вами. Потому что Павел пишет, вот ныне день спасения, вот время благоприятное. Поэтому последнее время, друзья, это время, когда необходимо быть спасенным человеком и воспользоваться этой возможностью сейчас. Ну и последняя мысль, этот период закончится вторым пришествием Иисуса Христа. Последнее время для этой земли, период милости, период благодати, периода, которого не существовало бы вообще, если бы не Божья любовь. Некоторые неверующие говорят, да как Бог ко мне любовь проявляет? Друзья, сам факт, что мы существуем, это уже проявление Божьей любви, потому что если бы не Христос взял на себя гнев Божий, конечно бы ничего сейчас не существовало. Друзья, итак, последнее время. И вот это последнее время длится уже 2000 лет. И вот, конечно, теперь в этих 2000 лет, знаете, вот... Сейчас я скажу эту мысль. Значит, 2000 лет последнее время. Но сегодня последнее время более последнее, чем 2000 лет назад последнее время. Вот апостол пишет такие слова. Ночь прошла. Кто помнит продолжение? А день приблизился. То есть, друзья, мы вот в этом, внутри этого последнего времени движемся к концу. То есть движемся туда, когда это время последнее закончится. То есть, да, мы все живем в последнее время, но мы живем в последнее время. И вот здесь очень интересно, друзья, что процессы, которые внутри последнего времени происходят, они и положительные, и отрицательные. О положительных процессах мы уже с вами поговорили. Положительные процессы последнего времени. Друзья, вы еще не устали слушать? Нормально все? То я всегда переживаю, когда вечером меня оставят проповедовать, и все спать хотят. Вот так, наберите еще терпения. Друзья, значит, смотрите, внутри последнего времени происходят положительные процессы. Какие положительные процессы? Ну, первый положительный процесс, что это время существует, это время Божьей любви, Божьей милости. Второй положительный процесс – это то, что в это время нам полностью открыт Бог. В лице Иисуса Христа Бог себя открывает во всей полноте. Это прекрасно. Третье. В это последнее время мы имеем возможность быть спасенными. Вот ныне время благоприятное, вот ныне день спасения. Четвертое, друзья, я здесь не написал, но это, вот это обращение, оно каждому человеку обращено. Что бы там ни говорили кальвинисты, друзья, абсолютно каждый человек имеет возможность быть спасенным. Это прекрасная возможность, прекрасное время. Это время Божьей любви, Божьей благодати и Божьей милости. Но внутри... Вернее, параллельно с благоприятными процессами, процессами благословения, в это последнее время приходят и некие плохие процессы. Процессы, которые, ну, о которых я хотел бы сейчас поговорить более подробно. И процессы, которые касаются меня, касаются вас, молодежь касается очень сильно. Друзья, давайте мы об этом поговорим. Здесь такой будет слайд сейчас, может быть, немножко не для христианской аудитории, там с фотографией с такой. Смотрите, как написано, последнее время появится. То есть пророки, послание Иуды. Послание Иуды, там одна глава, она очень хорошая, такая мощная глава. 18-21 стихи написано, они говорили вам, то есть вот учители церкви, апостолы, вот эти пророки Божьи, они предупреждали, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющие духа. вот на этом остановимся, хотя если бы у нас было хотя бы там пару недель для изучения этого послания, друзья, мы бы, конечно, обратили внимание на следующую часть этого стиха, потому что в следующей части этого стиха показан рецепт, что же нужно сделать, чтобы мы с вами не оказались в числе вот этих наглых ругателей. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Друзья, вот наша задача, вот задача молодежи, задача моя, задача братьев, сестер, вот задача быть людьми, которые ожидают милости от Господа в Его пришествие, сохраняют себя в любви Божией, молятся Духом Святым и назидают на себя на святейшей вере. Вот, друзья, что мы должны делать. Тем не менее, друзья, у нас появляются искушения со стороны вот этих наглых ругателей. Ну, почему я здесь такую картинку поставил, да, такая, знаете, дискотека какая-то, современная молодежь. Почему? Потому что там написано, появятся наглые ругатели, или в последнее время ругатели, это другой апостол пишет наглые ругатели, здесь просто ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Друзья, я хотел бы об этом сейчас поговорить. Наряду с благословенными процессами последнего времени, любовью Христа, благодатью спасения, открытостью Бога, доступностью Бога, вот наряду со всем этим существует другая ветвь, другое течение, которое, к сожалению, очень многие, в которое очень многие христиане попадают. Это течение вот людей, которые поступают по своим нечестивым похотям. Давайте мы посмотрим на некоторые тексты Священного Писания еще. Послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3-4 стих. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот», то есть день последнего пришествия Иисуса Христа, когда Христос придет на землю, «не придет». Этот день, доколе не придет прежде отступление. Друзья, отступление, посмотрите, здесь есть такое слово, очень яркое отступление, вот оно здесь написано. То есть отступление, об этом отступлении предупреждал и Иисус Христос тоже. Он говорил, что многие отступят от веры. Это Павел пишет, внимая духом обольстителем. Христос пишет, говорит, что придут лжеапостолы, лжеучители, которые будут увлекать и увлекут многих. Друзья, и апостол Павел предупреждает, что перед самым пришествием Иисуса Христа, перед этим днем придет большое отступление. Посмотрите, друзья, дальше он говорит о том, что откроется человек греха. Он здесь называет так антихриста. «Не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога». Друзья, конец этого мира будет ознаменован пришествием Антихриста. Вот физически пришествие Антихриста. Придет реальная личность, которая будет названа Антихристом, который будет сам Антихрист, и который будет отступник, да, который человек греха, сын погибели, он противится и превозносится выше всего называемого Богом или святыню, и в храме Божьем сядет, выдавая себя за Бога, как Бог. Друзья, это время еще не пришло, это время будет. Но, друзья, посмотрите, что пишет Иоанн, 2 глава, 18 стих, 1 послания. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, он еще не пришел, придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов». Друзья, вот если кто-то из вас любит историю, то вы все прекрасно знаете, что любой переворот в стране осуществляется таким образом. Сначала подготавливается почва, сначала среди народа появляются какие-то адепты какой-то системы. Давайте вспомним 17-й год России, когда была революция, коммунисты, ну не коммунисты, точнее, прошу прощения, большевики там и так далее, вот эти все, они сначала распространили свои идеи в народе, потом, когда они приобрели достаточно много людей, живущих по принципам большевизма, тогда появляется самый главный большевик, и совершается революция, и появляется другой строй. Когда придет Антихрист, друзья, он придет на подготовленную почву. Уже антихристов будет много. Уже будет огромное количество людей. Они уже тогда были при жизни Иоанна апостола. Они, конечно, есть и сейчас. Они не антихрист, вот именно та историческая личность, которая придет, но это те люди, которые исповедуют его принципы, исповедуют его взгляды, исповедуют его ценности, которые живут его мыслями, друзья. И что это за люди? И здесь не про чипы идет речь. Здесь не про штрих-код идет речь, здесь идет речь про то, что эти люди противится и превозносит выше всего называемого Богом. Друзья, для этих людей, которые антихристы с маленькой буквы, так скажем, которые еще не антихристы с большой буквы, но которые ждут, когда же придет их предводитель антихрист, который удовлетворит все их желания, друзья, вот эти антихристы, они сейчас в этом мире живут, эти люди, их основная черта заключается в том, что они превозносятся над всем, что называется Богом или святыней. Друзья, эти люди без проблем могут быть в храме. Они храма не боятся. Написано, в храме Бога он сядет. Друзья, вот это храм Бога сейчас, Церковь Божия, это храм Божий, без всяких проблем. Антихрист может прийти и сюда, ну, с маленькой буквы, антихрист, какой-то человек, исповедующий его принципы. Он может здесь сидеть, он может сидеть в хоре, он может сидеть, нет, там не может, вот там вот, может сидеть везде, где угодно, друзья. И этот человек, он в храме находится. Он в храме. Друзья, ну что его отличает? Что его отличает? Он превозносится над всем. Над святыней превозносится. Над Богом превозносится. Он выдает себя за Бога. Он центр вселенной. Он главный. Он все вопросы решает. Ему Бог ни во что не ставится. Да, он в храме Божьем, но он вместо Бога в храме Божьем. Он не поклоняется храму Божьему. Богу в храме Божьем. Он на себя требует внимания и поклонения себе. Вот это почерк антихриста, характер антихриста, ипостась антихриста, которая сейчас во многих людях есть. Давайте вернемся к предыдущему тексту. Написано, они говорили вам, то есть пророки предупреждали, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Друзья, если вы помните послание к евреям, послание Иуды, то вы помните, что он пишет о людях в церкви. Он говорит, они на ваших вечерях, помните, в вечерях ваших. То есть это люди в церкви, они в храме Божьем сели. Но для них их нечестивые похоти намного важнее, чем Божьи заповеди, намного важнее, чем Божье устройство, чем Божье служение. Друзья, они в храме Божьем, но они антихристы, то есть против Бога, против Христа. Я тебе написал такие весы. Друзья, весы. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. На той стороне весов. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Сейчас будет перерыв скоро уже. Друзья, почему-то весы. Почему они, знаете, не перевешены? Потому что сейчас вот от меня, вот я лично стою здесь за кафедрой, проповедую, вы сидите, слушаете, ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы слушаете. Друзья, вот у вас есть выбор. Вот вы в церкви, в храме Божьем, я в церкви, в храме Божьем. Но что я делаю? Я нахожусь на стороне тех, которые распяли плоть со страстями и похотями. То есть я свои нечестивые похоти, которые есть у всех, есть они у меня есть, они у вас есть, они у всех абсолютно существуют, друзья. Но эти похоти мы распинаем на кресте, мы Христовы. Или мы эти похоти возводим в оправдание, мы их оправдываем, мы с ними смиряемся, мы выбираем вот, жить по похотям, и мы становимся наглыми ругателями, которые... Спасибо. На одном молодежном общении мне принесли сначала воду, потом чай с лимоном, и с ложкой торчит так вот. Я им говорю, вы мне еще принесите картошку жареную, я вообще отсюда не уйду никогда. Вот. Ну, спасибо, в любом случае, очень приятно. Друзья, давайте посмотрим вот на эти весы. То есть вот человек, он в храме Божьем, но у него есть выбор. Он в церкви Божьей, он на вечере находится по посланию к Иуде, но у него есть выбор. Он в этот выбор перетянет в сторону распятия своей плоти или он будет в сторону вот, поступать в своих похоти. И вот признак последнего времени, друзья, признак последнего времени, это то, что вот эти люди, их будет больше. Больше тех, которые живут, не отвергая свои похоти, которые живут, оправдывая свои похоти. Друзья, я хочу вам картинку одну показать. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Но есть, вот она. Это что такое? Да, Красная книга, друзья, здесь даже написано. Красная книга – это список редких, находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грехов. Грехов, говорю, грибов. Вот. Но это моя оговорка, она не случайна. Дело в том, что я предлагаю создать красную книгу грехов. А почему? Потому что, друзья, грехи стремительно вымирают. Грехов все меньше и меньше. Их почти не осталось, грехов, друзья. Это просто исчезающий вид. Я как-то общался с одним человеком, такого харизматического, прошу прощения, никого не хочу обидеть, но с харизматического движения человеком, и мы с ним общаемся. И это было в Краснодаре, я с ним разговаривал, и я вдруг обнаружил, что ничего не грех. А можно ли, ну, выпить? Ну, конечно, можно, почему нет, это даже не грех. А если сильно напьешься, он говорит, кстати, это не только он говорил, это я слышал вообще от разных вероучений, он говорит, понимаешь, какая ситуация? Вот сегодня брат проповедовал, что если банка с медом есть, да, ее разбить, а тут же мед потечет. Вот так же с водкой. Вот человек напился, если он хороший, добрый, от него только песни добрые польются, и он будет, да, будет хорошим. Поэтому какая проблема? В чем проблема выпить? Я говорю, ну, извини, но в Библии написано, там, Царство Божие не наследуют там пьяницы. Он говорит, ты знаешь, это вопрос дискуссионный. Я говорю, ты планируешь дискутировать с апостолом Павлом? Он говорит, нет, понимаешь, как это понять? Это надо еще разобраться в историческом контексте. Но я не думаю, что есть проблема в том, чтобы человек выпил. Я говорю, хорошо, давайте дальше. И вот мы прошли по многим грехам, по вопросам развода, вопросам добрачных отношений, вопросам... Друзья, не осталось грехов. Вообще нет грехов. Я спрашиваю, извини, а вообще слово грех тебе известно? Он говорит, да, конечно. Грешники это грех. А я говорю, а ты можешь назвать, кто грешники это? Вот какой человек, по твоему понятию, делает грех? Он говорит, надо подумать. Друзья, вы знаете, один человек, он проанализировал проповеди телепроповедников американских, ну типа Билли Грэма, вот этих проповедников, начиная с 40-х годов, вот заканчивая 2000-ми годами. И он говорит, что вот из проповедей, из тем проповедей телепроповедников в Америке стремительно исчезают некоторые темы. Вот прям стремительно исчезают. Когда-то они были, ну, как леса Амазонки, знаете, исчезают, или так и некоторые темы исчезают из проповедей. Практически нет проповедей про ад. Практически нет проповедей про суд Божий. Мы очень толерантны, мы очень сейчас любим проповедовать про любовь Божию. Друзья, практически из проповедей исчезло слово «надо». Вот буквально недавно я проповедовал на одну тему и сказал, братья и сестры, вы должны поступать вот так вот. Через какое-то время мне позвонил один человек и говорит, брат Денис, я хочу делать вам замечание, нельзя в проповеди говорить, что вы должны. Почему? Ну, потому что этот закон, это возвращение на закон. Мы под благодатью живем. Я говорю, посмотрите, откройте Новый Завет. В Новом Завете большое количество текстов, где написано «вы должны». Мы сильные, что должны делать? Должны сносить немощи бессильных, да? Мы можем сносить немощи бессильных или должны? Мы должны сносить немощи бессильных. Это наша обязанность, друзья. Из проповедей многих известных проповедников, я говорю, телепроповедников американских, исчезает слово «должны». Господь нас побуждает. Следите за своим сердцем, к чему вас движет Дух Святой. Кстати, вот во время даже о покаянии. Вот иногда мы с кафедры говорим, что ну, кто чувствует призыв к покаянию, надо выходить покаяться. Друзья, ну как в Библии написано, Бог что делает? Повелевает людям покаяться. Вот представьте себе, начальник или командир в армии вышел перед строем и говорит, так, солдаты, смирно, все, так встали смирно, он говорит, у кого есть расположение пойти на войну? У кого, кто чувствует призыв в своем сердце сделать марш-бросок на 30 километров? Друзья, никто не чувствует призыва такое. У всех чувствует призыв пойти спать. Друзья, вот написано в Библии, Бог повелевает людям покаяться, повелевает. О каком желании сердца идет речь? Где написано, что, ну, если ты чувствуешь, если тебе кажется, написано, ты должен это сделать. Это твоя обязанность. Друзья, и в Библии очень много того, что написано, что ты должен сделать. Ну, я не буду все примеры проводить, но вот это слово «должен», оно исчезает из тем проповедников, проповедей, друзья. Исчезают обличения во грехах, исчезают какие-то темы, исчезают темы ада. И потихонечку проповеди, ну, они проповедуют библейские истины, но просто выборочно. Друзья, и я еще раз скажу, что пора создать красную книгу грехов, чтобы, знаете, вот какой-то человек открыл эту книгу, прочитал, например, ну, допустим, грех лжесвидетельства. В древности был такой грех, который... Вот сейчас нет, сейчас такого греха нет, сейчас можно лжесвидетельствовать? Сейчас без проблем. Люди без проблем говорят про кого-то какую-то неправильную информацию. Сестра услышала про другую сестру информацию, не проверила, понесла ее в группу во всякие, разнесла, рассказала, брать так сделать, а потом узнала, что она не права. Ой, ну ладно, что-то, так получилось. Ну, а грех и лжесвидетельство никуда делся. Так написано, не лжесвидетельствуй, так написано. Почему ты не каешься, почему ты в прахе и пепле не посыпаешь свою голову? Ты же согрешила перед Богом за свидетельством против другого человека. Друзья, но для большинства людей этот грех уже не является грехом. Он так просто, ну какой-то, знаете, ну как это сестра сказала, такая, опс, получилось. Друзья, или отношения, да, вот отношения добрачные какие-то, отношения, там, допустим, какие-то нецеломудренные вещи. Друзья, когда-то давно это было страшно, но сейчас это не очень страшно, кто-то считает это нормальным. Или это какие-то вещи, там, выпивка и так далее. Друзья, стремительно уменьшается количество грехов, и пора создавать красную книгу для них. А почему это происходит? Потому что люди, они, вот когда есть выбор между похотью моей и между заповедью Божьей, человек выбирает, ну, свое желание. Конечно, он не называет это похотью. Конечно, если он назовет это похотью, это будет очень страшно, и я не могу так сказать, поэтому я скажу, что это, ну, моя особенность. Там, или я какое-то еще слово придумаю, очень красивое, и оно меня оправдает, оно меня как-то, знаете, ну, как-то вот облагородит мое вот это стремление к греху, оно станет выглядеть более, так знаете, культурно, и я буду грешить, и буду называть это красивыми словами. Друзья, но никакого распятия нет, никакого страдания нет. Вот помните, Асав, я вчера проповедовал в церкви об Асаве, и он, когда пришел, вот увидел этих нечестивых, которые на работе человеческих нет, и вот когда он так вот в сердце своем очень сильно огорчился, и когда у него был выбор между тем, чтобы пойти по пути нечестивых или остаться на пути верных, он сказал, если бы я так сказал, то есть если бы он пошел по пути нечестивых, то я был бы виновен пред родом сынов твоих, да, виновен был бы. То есть, друзья, вот мы придем с вами на небо, вот придем на небо, и вот увидим там апостола Павла, и встретимся с апостолом Павлом, и я скажу, например, апостол Павел, он мне скажет, Денис, ну как ты жизнь прожил? Я вспомню, думаю, надо же, вот апостол Павел, ему 39 ударов без одного давали несколько раз, 5 раз ему палками били. Он от всего отказался, отказался от всех своих преимуществ, он отказался от богатства, он отказался от положения в обществе. Он стал просто, и в конце концов его голову ему отрубили. Я подумаю, а вот в моей жизни вот было какое-то малюсенькое искушение там на работе, там нечистое, за какой-то нечистый договор, и я подумал, что если я соглашусь с нечистым договором, я заработаю много денег, а не соглашусь, заработаю меньше, и я не смог преодолеть это искушение, но кто-то из нас подумает, да, и все-таки я согласился с этим нечистым, с предложением на работе, и я заработал много денег нечистым образом, и мне будет стыдно пред лицом Павла, потому что Павел столько отказался. Друзья, а мы во много меньших переживаниях, и мы не выбираем путь распятия, мы выбираем путь соглашения со своими нечестивыми похотями. И нам стыдно перед лицом сынов твоих, которые проходили такой путь, наши братья, вот недавнее наше прошлое, когда люди в тюрьмах отсидели, друзья, сейчас молодежь не очень любит про это вспоминать, но это реально, друзья, не стыдно ли нам будет пред лицом сынов твоих Божьих за то, что мы... Куда меньшие переживания, мы не можем распять свою плоть, друзья, мы идем по пути нечестия. И очень часто, друзья, у нас просто, вот если реально, то и грехов-то не осталось. Не потому, что мы осветились, а потому, что мы грехи перестали считать грехами. И это, конечно, друзья, ярчайший признак последнего времени. Это самый яркий признак последнего времени, что христианство, оно стало очень... таким аморфным христианством, христианством, которое не имеет категоричности по отношению к грехам. Есть такой даже термин, называется прогрессивное христианство. Я последний слайд покажу, и потом будет участие луганской молодежи. И после этого я еще коротко совсем скажу, и мы будем с вами заканчивать. Друзья, вот если взять церкви, которые называются церкви Божьи, у них есть апостольское преемство, они там могут показать рукоположенных своих служителей от самих апостолов. Друзья, и при этом при всем сейчас ординация женщин, то есть что такое ординация? Это рукоположение женщин в священники, в епископы. Это рукоположение женщин на совершение таинств. Друзья, это сейчас прогрессивное христианство, оно так называется, прогрессивное. То есть можете посмотреть там в Википедии или где-то еще. Это легко. Сейчас христианство, друзья, благословляет однополые браки, и это считается абсолютно в некоторых некоторых церквах это абсолютно нормальным считается. Друзья, мы сейчас наблюдаем гуманизацию богословия. Что такое гуманизация богословия? Я об этом чуть-чуть уже сказал, но скажу еще раз. Это когда богословие не христоцентрично и богоцентрично, а человекоцентрично. Когда все богословие, все Божьи заповеди, они служат только на благо человека, а не на благо Бога. Когда человек читает Библию для того, чтобы ему было лучше, а не для того, чтобы Богу угодить. Друзья, это сейчас целое направление. Это прогрессивное христианство, это христианство, которое оправдывает такие вещи, как женское священство, как однополые браки, как человек является центром вселенной, центром личностью, а не Бог. Бог является служащим человеку, а не человек служащим Богу. Но кто-то скажет: Денис, но нам-то это мало касается, да? У нас нет ни священников женских, ни то, что здесь нарисовано, ни то, что там. Хотя вот то, что там у нас есть, да, вот это как раз у нас вообще вот царствует вот это во всей полноте, вот этот внешний вид. Вот, я имею в виду не бороду, я имею в виду само желание жить красиво и подстраивать христианство под себя. Друзья, но как это проявляется в нашей жизни? Это проявляется очень просто. Нарушение Божьего порядка. Вот ординация женщин в либеральных, вот этих прогрессивных христианских церквах, это вершина процесса, который называется нарушение Божьего порядка. Когда человек нарушает Божий порядок в семейной жизни, в церковной жизни, в общественной жизни, то в конечном итоге это заканчивается тем, что вершиной нарушения порядка является царствование женщин в церквах, то есть управление женским епископатом и епископатом и так далее. Друзья, вот благословение однополых браков – это тоже вершина, то есть это логическое завершение тех процессов, которые идут сейчас во многих церквах, даже там, где нет вот этих благословений, этих браков. Но, друзья, искажения в нравственной сфере. Если в нравственной сфере есть искажения, если, например, в церкви допускается добрачная какая-то дружба, какие-то отношения, когда уже стерта граница между целомудрием, то, друзья, то вершиной вот этого, это будет оправдание вот таких вещей. Друзья, если мы с вами сосредоточены на потребностях человека, то есть если мы живем с мыслью, что потребности человека – это самое важное, что главное, чтобы мне было удобно. Почему я не пошел на собрание сегодня? Потому что у меня не очень удобно далеко добираться, или потому что, может быть, у меня какие-то другие важные дела есть, и так далее, друзья. Когда мы с вами во главу угла в своей собственной жизни ставим потребности человека, то в конечном итоге мы придем вот к этой части проблемы, когда наше богословие будет уже не богоцентричным богословием, а человекоцентричным богословием, где человек будет Богом. А это и есть антихрист, превозносящийся выше Бога. Друзья, поэтому наряду с прекрасными благословениями последнего времени, это благословениями Божьей любви, благословениями Божьего откровения в лице Иисуса Христа, благословение Божьей доступности, друзья, существует страшная опасность, это вот такая опасность идти по своим нечестивым похотям, когда мы не ведем борьбу с самими собой, когда мы не распинаем плоть со страстями и похотями, когда мы с вами движемся по пути нарушения Божьего порядка, искажения Божьего устройства в нравственной сфере, сосредоточенности на себе самом, когда мы себя самого ценим больше всех. Друзья, конечно, это приведет к страшным, страшным вещам. Хотелось бы, друзья, вот нам об этом сказать, предупредить нас, чтобы у нас вот как обратить на это внимание. Сейчас будет участие луганской молодежи. Пожалуйста.